Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
С праздником, с окончанием апостольского Петровского поста, дорогие братья и сестры, здоровья вам, милости Божией, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Кшова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Нужно звонить 8-495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните, будем общаться. Сегодня мы чествуем всех 12 апостолов, собор 12 апостолов. Об этом расскажет наш дорогой гость, священник. А я хочу напомнить вам светскую памятную дату, о которой, может быть, не все знают. В 1927 году, именно 13 июля в эмиграции в Белграде, умер в возрасте 27 неполных лет, почти как Лермонтов, прекрасный русский поэт Иван Савин. Написал он немного, но стихи набатные. Вот послушайте, пожалуйста, вот эти строки. Он написал их ровно 100 лет назад, именно в июле 1923 года, 100 лет назад. Он писал это на чужбине, но Россия была навечно в его сердце. Итак, Иван Савин. «Я... Иван, не помнящий родства, Господом поставленный в дозоре, у меня на ветреном просторе и зашла в моленьях голова. Все пою, пою в немолчном хоре, мечутся набатные слова. Ты ли, Русь бессмертная мертва, нам ли сгинуть в чужеземном море? У меня на посохе сова с огневым пророчеством во взоре, грозовыми окликами вскоре загудит родимая трава, а земле, восставшей в лютом горе, грянет колокольная молва. Стяг державный, богатырь Бава, развернет на русском косогоре и пойдет былинная Москва в древнем мономаховом уборе ко святой заутрене в дозоре странников, не помнящих родства». Поэты, настоящие дорогие братья и сестры, всегда пророки. Царство небесное Ивану Савину, написавшему эти строки столетия назад – А теперь объявление о царском традиционном ежегодном вечере. Это уже 30 лет мы проводим такие вечера. Вечер называется «Русская Голгофа». Этот вечер пройдет 27 июля, когда все уже вернутся из паломничества. 27 июля, это четверг, 18:30, дом русского зарубежья, Нижняя Радищевская улица, дом 2, метро Таганская кольцевая, рядышком, прямо там перейти дорогу. В программе выступления православных общественных деятелей, монархистов, Леонида Болотина, Василия Бойко-Великого, кстати, он вернется из Екатеринбурга, расскажет нам об этом паломничестве, о крестном ходе, Владимира Кошлакова, Михаила Николаевича Кузнецова, профессора-юриста, Валентина Лебедева и концерт мастеров искусств. Народная артистка России Надежда Крыгина, заслуженный артист России Василий Пьянов, замечательный скрипач, лауреат многих международных конкурсов Андрей Волошин, пианистка, профессор Астраханской государственной консерватории Галина Волкова, академический хор из Дубны. Прозвучит великая русская классика, народные песни и духовная музыка. Приходите, пожалуйста, послужить памяти государя и царственных мучеников. Повторю, царский вечер, русская Голгофа, пройдет 27 июля, четверг, 18:30, дом русского зарубежья, Нижняя Радищевская улица, дом 2, метро Таганская кольцевая, рядышком. Милости прошу, приходите, пожалуйста, спаси Христос, надеюсь, до встречи. А сейчас мы будем говорить с нашим замечательным гостем. Это настоятель храма Всемилостивого Спаса в селе Воронове, города Москвы, отец Дмитрий Попов. Дорогой батюшка, добрый вечер. Благословите всех, кто нас слушает и кто здесь в студии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры, дорогая Нина Васильевна. Бог да благословит всех нас и поможет всем нам.
Благодарю. Дорогой батюшка, вот когда я говорю, вы служите в Воронове, такой замечательный храм у вас, храм Всемилостивого Спаса. Но я-то помню вас в Зеленограде, Филаретовский храм, деревянная церковь, это храм мученик, потому что два раза горел он. Вас там все любят, поминают и даже попросили меня, чтобы я передала вам поклон. Надеюсь, дорогие братья и сестры, которые прихожане Филаретовского храма, звоните, тогда пообщайтесь с батюшкой, уж теперь в эфире. В Зеленограде вы уже не бываете, да, некогда?
Ну, бывает иногда, приезжаю туда редко-редко. Вот. Но в Зеленограде я еще и в Никольском храме служить успел, да, тоже, да, и в Филаретовском, так что да.
Да, дорогой батюшка, мы скучаем о вас. Ну вот вы теперь в эфире радио «Радонеж». Ну, потом вы расскажете о своем храме в Воронове, потому что это замечательный, старинный храм. Вообще там музейный комплекс великолепный. Это еще граф Воронцов строил, да? По-моему, так. Граф Воронцов.
Ну, изначально это Волынский, Боброк-Волынский, князь был такой, да, который служил на службе у святого благоверного князя Дмитрия Донского.
О, какая
старина! Он получил здесь удел и построил усадьбу. Вот. А при Воронцовых уже такой рассвет был.
И вот храм сам построен, это же архитектура более поздняя.
Да.
Это же не времена Дмитрия Донского.
Храм начал строиться при императрице Елизавете, а закончился при Екатерине.
Угу. Второй. Ну вот, о храме мы еще поговорим с вами, а сейчас все-таки нужно нам раскрыть тему апостольского служения в нашей церкви.
Да, всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником. Сегодня Святая Православная Церковь совершает собор, вспоминает собор святых апостолов. И вчера такой большой праздник был, и на самом деле во многих храмах вот народ любит, и храмы полные были во многих местах, даже в некоторых больше, чем на воскресную службу. И праздник Петра и Павла, который мы праздновали вчера, да, поистине такой к разряду великих относится. И на самом деле есть что сказать и об апостоле Петре, и об апостоле Павле. А на следующий день после этого праздника церковь совершает память святых апостолов, то есть всех апостолов, да. А память каждого апостола празднуется вообще в году, кого-то один раз, кого-то два даже вспоминают. Вот. А в этот день вспоминает всех апостолов. И хочется поговорить об апостольском служении в целом, да, и в Святой Церкви в частности. Иисус Христос, Он достаточно долго проповедовал, да, потом набирает себе апостолов. Ну, долго это не годами, конечно. Вот. И выбирает себе число 12 по числу колен Израилевых. Вообще, слово «апостол» переводится как «посланник», да, или «посол». Вот. И Христос набирает себе 12 таких надежнейших верных людей, простых рыбаков, по сути дела, для того, чтобы они ходили за Ним и учились у Него. А имена этих апостолов в следующем заключаются. Да? Это апостол Андрей, который первым последовал за Христом. Он называется еще Андрей Первозванный. Это тот апостол, по преданию, который был у нас на Руси и основал, можно сказать, церковь, русскую православную церковь в какой-то степени здесь. И действительно, этот апостол, он так особо тоже почитается нашим народом, в наших церквях. Это два апостола Симона. Один апостол Симон, которому Христос потом нарек имя Петр. И он является как бы таким одним из важнейших апостолов, да. Римо-католическая церковь даже называет его князем апостолов и считает главенствующим апостолом. Вот. Наша православная церковь говорит, что он действительно был почитаем среди других апостолов, но был таким же равным, как и другие апостолы. Это, кстати, можно видеть и тогда, когда собирался в Иерусалиме апостольский собор в 51 году, если не ошибаюсь, и возглавлял этот собор Иаков, первый архиерей Иерусалимский, брат Господень по плоти. Кстати, никто не из 12 апостолов, да, а выбрали Иакова. И это можно видеть, если я не ошибаюсь, во второй главе послания Галатам апостола Павла в 13 стихе, где апостол Павел обличает апостола Петра, что он сидел и ел с язычниками, хотя он относился к иудеям. Вот. И в данном случае видно, что апостолы, они общались на равных. И что интересно, что наречение Петра он получил после того, как исповедовал Христа Мессией. Кстати, на этой неделе читалось Евангелие, где вот вспоминалось этот момент на Петра и Павла. Христос говорит: «Ты камень, и на этом камне созижду церковь свою, и врата ада не одолеют ее». На что хочется обратить внимание, что Христос говорит о том, что создам церковь, не церкви разные, да, как сейчас мы видим и римо-католическая церковь, есть и протестантских, и сектантских много, а протестанты вообще любят, говорят, какая разница, церковь, она одна и та же, вот, разные, ничего страшного, да, мы говорим, что все-таки Христос создал церковь, и вот это учение церкви, оно было истинным и при Христе, и при апостолах, и при мужах апостольских, то есть учеников апостолов, и до наших дней сохраняет свою истину. Вот. И второй момент, на который хочется обратить внимание, что врата ада не одолеют ее. Да? То есть, что такое врата ада? На самом деле, это древний такой образ, который используется Христом и был всем понятен. Город, он ограждался стенами. И самое уязвимое место стен были ворота. И там сосредоточивалось войско, самая сильная часть его. И, соответственно, когда Господь говорит, врата ада не одолеют ее, церковь, это значит, что никакие демонские самые сильные силы не смогут победить церковь Христову. И далее, вот Господь нарекает его камень. На самом деле, Господь и говорит о том, что Господь сам использует в Библии, и вообще в Библии есть такие образы, когда Господа называют скалой, то есть нерушимость такая, да, надежность, прочность, да, такой образ используется. Вот. И камень тоже он вспоминается, как что-то опора, твердость, вера. Вот, камень, наверное, равно вера. И на вере апостола Петра, который выразил свое исповедание перед Христом от лица апостолов, да, на этой вере в Христа как Мессию Господь создает новозаветную церковь. Вот. То есть апостол Петр – это действительно такая уникальная личность, который не побоялся… Ну, он вообще при основных событиях был вместе со Христом, вместе с апостолом Иоанном Богословом, Иаковом. Вот он их троих брал в самые такие ключевые
места. Фавориты, да?
На Фаворскую гору. На Фаворе также были в день Преображения, конечно. Вот, это и Симон Зелот, да, апостол.
Филипп,
Варфоломей. Я сейчас продолжаю перечислять имена 12 апостолов. Симон Зелот. Он тоже по преданию был тем человеком, женихом в Кане Галилейской. И именно к нему приходит Христос на свадьбу, где совершает свое первое чудо. Вот. Это и апостол Иаков Зеведеев. Его называют Иаков Старший. Вот. Есть Иаков Алфеев, сын Алфея. Один сын Зеведея, брат апостола Иоанна, а второй Иаков младший Алфеев. Вот. Это и апостол Иоанн Зеведеев, или он же Иоанн Богослов. Да, их Господь называет сыновья Громовы. Вот. Апостол Иоанн Богослов, он такой удивительный апостол, который написал и Евангелие, и соборные послания, три соборных послания, и свой Апокалипсис знаменитый, или книга Откровения. Вот. И это единственный апостол, который он страдал за Христа, но умер в глубокой старости и своей смертью, хотя…
Единственный, по-моему, да? Все остальные
мученические кончины. Да, из единственный. Вот. И также он являлся самым молодым апостолом и любимым учеником Христовым.
Наперстником.
Да, возлежал на груди во время Тайной вечери у Христа. Вот. И при кресте он усыновляет в его лице все человечество Божьей Матери, и наоборот, в лице Иоанна Богослова усыновляет человечество.
Апостол любви.
Да,
Из евангелистов он изображается там птица, да, орел.
Птица, да, совершенно верно. Когда мы говорим о евангелистах, А все вот животные существа, да, там человек, телец, лев, они изображаются наземными животными. И евангелисты Матфей, Марк и Лука, они называются синоптиками, евангелистами-синоптиками. И они больше о Христе говорили как о человеке. И когда святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову дали почитать Евангелие, он пишет уже о Христе больше как о Боге возвышенном. И, да, соответственно, вот птица, которая изображается как символ такого полета, она божество больше отождествляет с собой во Христе, чем человечество. Что интересно, что книга вообще «Бытия», Ветхий Завет, начинается с слов «вначале, да, сотвори Бога, Бог небо и землю». Вот. А Иоанн Богослов, он начинает: «Вначале было слово», да, с большой буквы, то есть «вначале был Христос».
Удивительный, да, Евангелие.
«Слово было у Бога, и Бог был слово». И, да, Ветхий Завет. «И сказал Бог, и сотворилось там небо, земля, там твердь, светило, да, различные двери, свет, вот, дни творения». И апостол Иоанн подчеркивает, что слово через слово, из ничего, да, происходили различные вещи. И этот образ был, конечно же, понятным всем иудеям.
Батюшка, а вот то, что на литургии все говорят: поющий, вопиющий, взывающий, глаголющий. Глаголющий – это от Матфея Евангелия, да? Угу. Поющий, конечно, Иоанн. А взывающий – это телец.
Да, да.
Поющий, вопиющий и вопиющий еще.
Телец – это Лука, Марк – это лев. Угу. Лев – это царское достоинство, да, значит, телец – это жертвенное такое, как священническое достоинство, олицетворяет собой, ну, такие интересные символы, то есть, с точки зрения жертвы, да, иудеи приносили жертву, да, они, ну, вообще Христос, он был, когда мы читаем родословную Христа, там по 14 колен идет, да, поколений родственников Христа, да, одни относятся к судьям, одни к царям, одни к священству, да, и Христос, он является и судьей, и священником, и царем, да, в данном случае.
Батюшка, а можно вопрос?
Пожалуйста.
Это от меня вопрос. Вот смотрите, я не могла ответить, когда меня спросили, но вот апостолы, все, кроме Иоанна, мученической смертью перешли к Богу, да? И вообще у нас столько мучеников, вот даже меня спрашивают, ну почему наша религия вот вся на крови? Я не смогла ответить, я просто сказала: Бог терпел, нам велел, а на самом деле вот терпеть-то ведь тяжело, мученичество, это же страшно.
На самом деле, я бы, наверное, немножко об этом в дальнейшем слове говорил бы. Христос, он говорит потом ученикам: вы можете испить ту чашу, которую пью я, и вы можете креститься тем крещением, которое я крещен. Да? Христос предупреждал своих учеников о том, что он страдал, и им предстоит пострадать. Вот. И дальше еще интересно, апостол Павел говорит, что для меня Христос – это жизнь, а страдание – это встреча со Христом. Да? Он жаждал пострадать, чтобы быстрее со Христом увидеться. Такой парадокс был. Действительно, наша религия, наша вера такая уникальная, ну, допустим, ислам возьмем, да, они набег сделали, говорят: принимаете ислам, живете, нет, мы вас, да, или налоги поднимем большие, или там вырежем всех, что чаще происходило. И народ под страхом принимал ислам. А православная христианская церковь, вообще христианская церковь, она действительно построена на крови святых мучеников. Мученики – это свидетели. То есть они свидетельствовали своей верой о том, что Христос – истинный Бог. Они не хотели неправду выдавать за правду. Для них это было очевидно, и Господь их поддерживал. Вот. Действительно, чем больше христиан страдало, тем больше людей верили во Христа. Парадокс такой, их убивали, а они возрастали. Что интересно, ну, дьявол же, он на выходке хитер, да, и он изначально хотел погубить церковь внешне. И, соответственно, римские власти и иудеи сначала гнали апостолов, и они выходят за пределы иудейские и идут проповедовать в дальнейшем по всем языческим странам. Вообще, «Деяния святых апостолов», книга написанная, да, святым апостолом евангелистом Лукой, она и рассказывает о том миссионерском служении, которое было у апостолов, как они проповедовали от Иерусалима, начиная от центра иудеев и начала христианства, и до Рима, центра Вселенной, можно сказать, Вселенная, да, по тем временам считалась Римская империя. Вот. Символически, что они дотуда дошли и там основали церковь и проповедовали. И действительно, Римская церковь, она долгое время приносила свои такие хорошие, значительные плоды. Вот. Поэтому, что хочется сказать, что где тяжело, да, приходится, там правильно. Христос, он пришел, пострадал, его распяли, он пролил кровь, но через это произошло спасение наше. Он искупил нас, наши грехи, нас всех, да. А если мы говорим о людях, которые, как кажется, ну, тоже лишаются чего-то ради Христа, ну и такое бывает, ну, ничего страшного. То есть через эти страдания происходит спасение наше.
Это всегда так, батюшка. Вот у меня страдания почему-то наоборот, я начинаю роптать, плакать.
Знаете, я думаю, Господь, он вообще как любящий врач. То есть хороший врач, он видит, человек пришел с аппендицитом, ему говорят, ложись под нож. Пришел с туберкулезом пациент, говорит, езжай на море. Правильно? Кому что полезно, то Господь и подает. Поэтому и в жизни каждого человека встречаются и хорошие, и не очень хорошие случаи, по отношению к нам, опять же, да, но все они полезны. Все, что Господь нам не подает, все делается к лучшему.
Но без страданий, по-моему, ни одной жизни нет. Всегда мы теряем близких и сами болеем.
Вы знаете, благодаря страданиям народ приходит ко Христу, обращается к Богу. Ведь у нас пословица есть такая: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». И святой преподобный Иоанн Дамаскин, он писал одно время: слава Богу, что есть войны, землетрясения, да, болезни различные. Почему? Когда у человека все хорошо, он забывает о Боге. Когда что-то случится, человек бежит в храм. Ну, или обращается к Богу, все-таки задумывается над этим. И вообще смерть, она заложена Богом для чего? Вот Адам с Евой согрешили, они были изгнаны из рая. Господь мог бы помиловать, но тогда ни Адам, ни Ева, ни их потомки не смогли бы понять, что без Бога сложно жить. Они получили опыт какой-то, поняли, в раю жили так, да, было хорошо, ни в чем не нуждались. А когда были изгнаны из рая и должны были добывать себе хлеб, поте лица, не покладая рук, конечно, и когда они с Богом вживую общались, или он начал им иногда являться, да, разница колоссальная. И, соответственно, Господь ждал, что родится такой человек, который бы смог дать, не согрешить. И что мы видим? Что среди людей не появлялись, были праведные люди, но само человечество не могло справиться с тем, чтобы вот родился такой человек. И Господь тогда посылает своего Сына, чтобы он принял человеческую нашу природу, воплотился, не совершил бы ни одного греха. И как святитель Иоанн Златоуст подмечает, словно такая приманка на удочке, да, когда закидывают в реку, чтобы клюнула рыба, так и смерть, она в аду набросилась на Христа и не смогла его поглотить. И произошло воскресение из мертвых. И, соответственно, все человечество во Христе будет преображаться после второго пришествия. То есть у Христа его природа после воскресения стала такой же, которая была у Адама до грехопадения.
Да, но все равно без греха един Господь, остальные-то все грешные.
Конечно, грешные, да. Но у нас благодаря апостолам, опять же, появились возможности. Ну, во-первых, апостолам Господь дал власть вязать и решить, да. Во-вторых, они стали совершать таинство церкви.
Вот, это получили самое главное, власть. Да?
И мы получаем апостольское преемство и возможность участвовать в уникальных таинствах церкви. Это таинство священства, да, оно по призванию подается людям через рукоположение, и дальше епископы, священники, они совершают другие таинства. Первое – это крещение, человек становится членом церкви, да, крестится во образ смерти и воскресения Христа. Это миропомазание, как правило, у нас после крещения таинство сразу идет, где человеку подаются дары Святого Духа.
Филеопомазание,
соборование, да, где мы просим милости Божией и прощения наших грехов.
Венчание.
Венчание или таинство брака. Это самые главные сейчас таинства, мы к ним подходим, таинство исповеди. Вот, да, когда человек согрешает, и всю жизнь с грехом ходить, и не чувствуешь, простил ли тебя Господь или нет. А здесь, если человек внутренне переживает за этот грех и внешне подходит каяться, да, к священнику, конечно же, ему этот грех прощается. Вот. И таинство причащения. Это величайшее таинство, где человек соединяется с самим Богом. Если человек достойно подходит к этому таинству, конечно, он
причастными, да?
Причастными благодати Божией, да, которую он изливает на нас, конечно же. Исповедь и причастие – это как баня и душ для нашей души. Вот человек запачкал ручки, ему надо помыть их, да? Человек согрешил, нужно покаяться, помыться, соответственно, причаститься, чтобы соединиться с Богом. И те люди, которые регулярно причащаются, они проникаются этим всем и без причастия жить просто не могут.
Конечно. А некоторые говорят, ну вот, у меня в душе Бог, я недостоин причащаться, и годами не причащаются. Это же отпадают от церкви. Нет, они в церковь ходят, но от причастия почему-то...
Вообще слово «Бог в душе» у многих встречается. Да. Хорошо, что он есть, это лучше, чем когда говорят «Бога в душе нету». Но настоящие прихожане, которые посещают храм, они не будут говорить, что Бог в душе. Он реальный, да? Ну, пример, звонок, наверное.
Да, звонок. Закончите.
Да, сейчас мысль. Закончим. Угу. Значит, «Бог в душе». Это то же самое, что я скажу, у меня бабушка живет в соседнем доме, зачем я буду к ней ходить, если она в душе у меня? Можно в душе с ней пообщаться, или зачем я в гости буду приходить, письма ей писать, там, звонить. Можно в душе это делать. Зарплату в душе можно получить, правда?
Да, и даже кушать, обедать.
Ребенок маленький, младенец, то объяснит быстро, да, как в душе. Понятно.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, с праздником, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да, праздником, благословите, батюшка.
Бог благословит, с праздником.
Вот я глубочайшим вниманием слушаю вашу беседу с Ниной Васильевной. И, конечно, у меня возникает вот такой вопрос. Если у нас на крови мучеников держится церковь, то скажите, вот к этим воинам, которые сегодня воюют на Украине с нацизмом, с фашизмом, с сектами всякого рода, в том числе и мы знаем, что все они, в общем-то, участники секты Хаббат, те, кто участвует в организации вот этого жуткого последствия после Майдана, уже и президент сказал, что виноваты во всех событиях на Украине архитекторы Майдана. Вот скажите, те войны, которые сегодня погибают, они можно их считать святыми? Или вот в том же и Женя Родионов, который мученическую кончину принял как апостол, он же не отрекся. Как апостолы не отрекались от Христа, так и Женя Родионов не отрекся от Христа. Тут палец порежешь, уже воешь и не знаешь, что с ним делать. А представить себе трудно, когда холодный клинок касается, начинает щипать, пощипывать, а потом разрезает твою несчастную плоть вместе со всеми венами, жилами и так далее. Ты постепенно в течение 5 минут, понимая о том, что возврата уже нет, и ты принимаешь мученическую кончину. Вот почему этого человека до сих пор не взять на знамена для того, чтобы мы понимали, какие мученики у нас современные есть. Те, которые погибали когда-то, конечно, они, естественно, святые. Но здесь рядом с нами живут тоже святые люди. Я знаю многих ребят, которые сегодня ушли вот с Дона воевать на Донбасс. Вот, они настолько чисты. Вот я с ними беседую, я понимаю, что это совершенно другие люди. Это не пригоженцы, они не понимают даже, что такое матерная брань. И второй вопрос, батюшка, вот скажите мне, пожалуйста, вот мы сейчас видели все, как болгарский священник вышел на дорогу и предал анафеме Зеленского. Почему у нас никакой нет реакции? Вот мы же видим, что это вот негодяи законченные, понимаете, они каким-то образом разоряют Киево-Печерскую лавру. Но никаких нет к ним, ни чинам, никаким предметам. У нас же сильные молитвенники, которые могли бы, по крайней мере, остудить его этот адский пыл, который направлен на нашу страну и направляется всем миром. Но надо же что-то делать. Почему вот этот священник болгарский может себе это позволить, а мы не можем предать анафеме всю эту нечисть, которая, в общем-то, по словам президента, виновна, всю нечисть Майдана, которая виновна во всех смертях наших замечательнейших людей. Я со слезами просто вот провожаю их, понимаю, что недостойно все это, но я знаю, куда они идут, в какое пекло. Вот, извините. Спасибо, Господи.
Спаси, Христос.
Спасибо за вопросы. Ну, конечно, такие политические темы, они, наверное, особого внимания заслуживают, да, и у нас народ, ну, он проявляет некое единство, но в обществе все равно есть разделение по этим вопросам. Что касается воинов, защищать родину, когда воин защищает родину, это такой подвиг ангельский, когда архистратик Михаил, архангел Михаил, да, поднял небесное воинство и сверг сатану, дьявола. Вот. И те люди, которые защищают Отечество, нас с вами, конечно, это великий подвиг. И вот на крови, да, церковь зиждется. Вот посмотрите, годы революции в советское время, множество новомучеников у нас есть в церкви, да? Не было б революции и советского времени, гонений на церковь, у нас, наверное, не было такого большого сонма новомучеников. Казалось бы, беда, а есть кому сейчас помолиться. Что касается воинов, мы не знаем, какую жизнь они жили до войны, да, кто-то благочестиво жил, кто-то не очень где-то, ну, как все, может быть, в Бога верил, да, ну, как не все, а многие, вот, но о Боге не задумывался. когда сейчас идет война, каждый думает о том, чтобы, если умереть, то сделать это достойно. Ну, большинство именно так солдат реагируют. И наше духовенство, оно регулярно отправляется на фронт, где исповедует, причащает, крестит многих людей. Народ укрепляется в вере. Я беседовал с некоторыми участниками боевых действий, и они говорят, в окопе начинаешь верить больше, чем когда-либо в жизни
конечно,
верил.
Конечно, смерть рядом.
Конечно, мы еще можем вспомнить такие слова, что нет больше той любви, чем положить жизнь свою за други своя. Да? То есть, когда человек готов умереть за других, за нас с вами, это величайшее проявление любви. Можно привести пример. Вот Христос, Он пришел по любви к нам, потому что мы Его любимое творение, высшее творение. Мы пали, Христос пришел. Он что делает? Он любит нас. А критерием любви является жертва или жертвенность. Он себя приносит в жертву ради наших грехов. Конечно, Он мог бы послать своих ангелов, слуг, которые могли бы разогнать всех обидчиков. Но не в этом сила Божья проявляется. И апостолы, когда проповедовали, апостол Павел пишет, что для иудеев соблазном это было, а для эллинов безумие. Как так всемогущий Бог может прийти и умереть самой позорной смертью на то время? Как так? Но тем не менее, язычники просвещались и обращались быстрее, чем иудеи. Вот. С ними проще было апостолам общаться, проповедовать и так далее.
Иудеи сейчас говорят, что Христос ваш, и Он принял эту смерть позорную, как они говорят, и родился в яслях для скотов, как
но
они подчеркивают.
Иудеи, у нас же есть Иерусалимская церковь, да, некоторые иудеи обратились, и есть, конечно, по всему миру иудеи, которые приняли все-таки христианство.
Но их не вот. Так много, я имею в виду вот этих ортодоксальных иудеев.
Ну, конечно, они пока не приняли Христа, но... Может быть, последние времена примут. Вот. По поводу Евгения Родионова. Действительно, это хороший пример для того человека, который решает там, принять или не принять Христа. Но у нас воюют два братских народа, собственно говоря. Потому что...
Родных и близких православных, вот в этом вся боль.
Да, то есть никто не заставляет отрекаться от Христа, да, и в данном случае это не совсем уместно, я считаю. Кстати, в июне не так давно и память Евгения Родионова была в Сате на Русском в храме Вознесения Господня.
Мая.
В мае, да, в мае, ну да, конец мая, вот. Конечно, когда мы говорим о том, как нужно себя вести, наверное, в пример надо брать вот Георгий Победоносец вот, на наших монетах печатался, да, вот, и многие другие святые есть, кого привести в пример. Это и Дмитрий Солунский, великомученик Артемий Антиохийский.
Александр Невский.
Наши князья, конечно. То есть у нас есть святые. Мы можем говорить о том, что многие воины тоже святые, но кого канонизирует церковь? Тех людей, с которых можно брать пример. Да? Церковь говорит, живите так же, как и они, и вы пойдете по тому же пути, станете святыми. Мы не знаем... Человек, которого забрали на войну, как он жил, что жил. Мы не знаем много о жизни
Батюшка,
Евгения
простите,
Родионова.
Но ведь он в крови своей собственной, по-моему, омыл все грехи, погибшие на поле брани. Убиенные.
Да, но они не за веру Христову.
За
да,
Родину.
Воюют, за Родину.
За ближнего.
Да, но тут максимум, наверное, страстотерпцы назвать можно, да, то есть кто невинно пострадал. Вот. Но в данном случае, опять, все-таки нам нужны более яркие примеры, да, что ты совершил тот или иной подвиг, да, ты жил еще благочестивой жизнью, стремился к этому. Вот, потому что мы не знаем, опять же, да, кто-то пошел добровольцем, кого-то призвали, может быть, человек не хотел идти. Много разных нюансов есть. Но мы всячески стараемся помочь, ну, в первую очередь, молитвенно, молимся за наших воинов. Да, мы молимся за то, чтобы вообще наступил мир, чтобы победа была так, как она нужна, ну,
справедливая,
предназначена Богом, чтобы не мешать промыслу Божию, да, чтобы люди обращались ко Христу, чтобы вообще война прекратилась. И жалко, когда умирают люди, особенно мирные. Вообще, ну, война – это такое дело не очень хорошее. Вот, нам нужен мир. Но...
И апостол и пример. Ведь правда же, даже мы молимся об умножении любви апостолам, там вот союзом любви апостол твоя связал и Христе, и нас, твоих верных рабов, к себе тем крепко связав.
Угу.
И да, дальше там творите заповеди твои, друг друга любите, нелицемерно сотвори молитвами Богородицы, един человека любви.
Угу. Поэтому такой вопрос, он деликатный достаточно, да, неоднозначный. Мы же не канонизируем всех, кто воевал в Великую Отечественную войну, Наполеон.
Ну, да.
Всю жизнь в истории народов бывают различные войны. Да, всю подоплеку мы тоже не знаем. Но у нас всегда будут примеры бойцов, на которых можно будет равняться. У нас же есть и святые, это и Федор Ушаков, да, адмирал великий наш, у которого не было ни одного поражения, и Александр Васильевич Суворов, да, который и алтарничал, и акафист написал даже, да, в свое время. Поэтому есть много таких великих полководцев, на которых можно действительно равняться. Есть, ну, вот подвиг однозначно, защищать Родину – это великое дело, это проявление жертвенной любви.
Да. Дорогой батюшка, так быстро время проходит, нам нужно помолиться о наших благодетелях.
Можно я тогда по апостолам,
да, конечно,
закончу? И вопросов много было.
Вопросов много.
Значит, ну, мы закончили на Иакове-младшем, на Иоанне Богослове. Дальше есть Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей и два Иуды. А тут такой вопрос поступил. Здравствуйте. К выступлению на радио отца Дмитрия вопрос. Почему в данной молитве о 12 апостолов упоминается Иуда Фадей, а не заместивший его Павел, Савл в скобочках? Ну, молитву я не буду приводить. Там перечисляются действительно 12 апостолов. Только Иуда Фадей, он и остался апостолом, он не изгонялся. А Иуда Искариотский из города Кариот, он повесился, удавился, да, и он, его потом заменил апостол Матфей. Павел не вставал на место 12 апостолов, он почитается как первоверховный апостол, да, но он не был из числа 12 апостолов.
Да, благодарю, батюшка.
Так, еще вопросы будем разбирать или у нас пока нет?
А давайте сначала помолимся, а потом в оставшееся время, дорогие братья и сестры, мы ответим на ваши вопросы. А сейчас, дорогой батюшка, благодарим всех наших радиослушателей за молитвы, за материальную помощь, и среди которых есть даже приходы храмов Москвы и Подмосковья, Троицкий храм Ивашова, храм Николы в Пыжах, храм Спаса Нерукотворного образа в Долгопрудном, храм Александра Невского в Балашихе. Оказать помощь можно разными способами, а кто сможет и живет в Москве, просто приезжайте прямо сюда, на радиостанцию «Радонеж», Пятницкая, 25, строение 1, метро Новокузнецкое, пройти... перейти трамвайные пути И сразу увидите большое такое десятиэтажное здание. Это и есть дом радио. С 11 до 18 часов здесь всегда кто-то есть. Дай Бог всем не оскудеет рука дающая. Батюшка, живем на подаяние, потому что все дорого. Дорогой эфир, дорогая аренда, ну и так далее. Вот, батюшка, о здравии записочки.
Спаси, Господи, и помилуй о здравии и спасении рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Евгения, схиархимандрита Илия, президента нашего Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Леонида, протоиерея Николая, Евгения, Кирилла, Дмитрия, Дмитрия, Ирины, Андрея, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны Владимира, Галины, Аркадия, Георгия, Нины, Марии, Евгения, Дмитрия, Александры, иеромонаха Сергия, Зои, Тамары, Сергия, Марии, Натальи, Вадима, Натальи, Алексея, Ирины, Андрея, Ларисы, Ирины, Татьяны, Ольги с очадами, Евгения, Евгения, Сергия, Ольги, 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 Мария, Анны, Михаила, младенца Петра, младенца Марии, младенца Александра и рабов Божьих, Сергия Владимира, Галина Алевтина, Анатолия Ирины, Надежды Владимира, Нины, Екатерины, Евгения, Ирины Марии, Валентины Таисии, протерия Александра, матушки Ольги, воинов Даниила Тихона, Ильи Михаила, Владимира Олега Вадима, Валерия Михаила Василия, Павла Дмитрия Александра, Сергия, и рабов Божьих Валентины, Пелагея, Сергия, Людмилы, Елисаветы, Елены, Ильи Анатолия, Ирины Григория, Тамары, Алексея, Ираиды, Лидии, Владимира Нины, Елены Ларисы, Ксении.
Помоги, Господи.
Ну, покой, Господи, души усопших рабов Твоих, святейшего патриарха Алексея, архиепископа Иоанна, Александра, Лидии, Елены, Аполлинарии, Римы, Нины, новопреставленного Александра, новопреставленной Марии, новопреставленного Сергия, новопреставленного воина Дионисия, воина Михаила, новопреставленного Олега, воина Александра, Агафия, Анатолия, Владимира, Антонины, Петра, Павла, Симеона, Варвары, воина Петра, воина Анатолия, воина Константина, Николая, Александра, Василия, Галины, Марии, Бориса, Петра, Натальи, Александра, Николая, Натальи, Валерия, Аркадия, Александры, Романа, Антонины, Антонины, Евдокии, Руфа, Иакова, Евсевия, Василия, Стефана, Сергия, Владимира, Сергия. И даруй, прости им вся их согрешения, и даруй Царство Небесное.
Царство Небесное. Дорогой батюшка, ну, некоторые вопросы, может быть, мы успеем еще ответить. Вот смотри, как интересно. Вот чем отличаются, пишет Владимир, по-моему, чем отличаются равноапостольные от апостолов? Если они так же потрудились, почему их не называют апостолами?
Ну, апостолы – это те люди, которые вживую видели Христа и слушали Его Слово, были связаны напрямую с Ним.
Равноапостольные... И от 70 тоже видели от Христа.
Они видели Христа тоже, но они не всегда были с Ним. Вот. Мы знаем, вот Марк, Лука, которые апостолы, ну и другие тоже, которые иногда видели Христа, хотели учения Его принимать, но не могли со Христом тысячи за Ним постоянно ходить, да? А 12, они были всегда с Ним практически. А равноапостольные – это, как правило, люди, которые жили позднее, но они просветили столько много народу, как, собственно говоря, апостолы. И этот труд называется равноапостольный. То есть они равны апостолам по трудам, по просвещению, по мессианству,
катехизации. Наш Владимир, Ольга, Нина равноапостольная.
Женщина. Да, Константин, Елена, да.
Батюшка, а вот из Зеленограда ваше чадо, наверное, пишет. Вот, видите, отцу Дмитрию. О чем можно в молитвах просить апостолов? В частности, у апостола Иоанна.
С уважением, Ирина Зеленоград. Апостолы, они в чем служили? Миссионерствовали, то есть просвещали язычников, и катехизацией занимались, то есть христиан укрепляли в вере, да? Просить укрепления нашей веры. А если мы берем апостола Иоанна Богослова, его называют апостолом любви. Просить, чтобы Господь даровал нам любовь, которая является вершиной других добродетелей. Вот.
Так. Он девственник был, да. А вот еще тут интересный вопрос. Здравствуйте. С какого возраста человек может сам принять решение о том, что хочет принять крещение? Может ли подросток, например, 14-16 лет, без согласия родителей креститься?
Ну, вопрос такой неоднозначный, потому что если родители против его крещения, да, здесь надо увещевать, вот, общаться с родителями и так далее, потому что если его покрестят, а где гарантия того, что он будет посещать храм, причащаться, поститься и так далее? Конечно, нужно подождать либо совершеннолетний возраст, либо, ну, в исключительных случаях, наверное, нужно общаться со священником, человеку, да, подростку, можно сказать, и рассматривать каждый индивидуальный вариант отдельно. Различные случаи, ситуации бывают, но, конечно, лучше, чтобы было все в согласии. То есть поговорить с родителями: я осознанно к этому пришел, я верю, я буду. Вот. А может, наоборот, случай. А если ребенок не хочет, а родители хотят, нужно ли крестить в таком случае, да? Потому что мы деток крестим в первую очередь по вере родителей и младенцев, вот, и до совершеннолетнего возраста родители имеют право как-то вот влиять на его выбор. Ну, конечно, ребенку нужно с ними общаться и смотреть причину, по которой они хотят или не хотят.
А если родители иноверцы, а ребенок все равно хочет креститься, ему там 12, 13, 15 лет, то он может совершить?
Я думаю, как правило, родители должны уважать выбор ребенка и соглашаться.
Не запрещать.
Да, у нас страна свободного вероисповедания, поэтому должны. Но, опять же, мы можем крестить согласие родителей, да, потому что он несовершеннолетний, и это правильно и хорошо. Может быть, он бы пригласил священника, который поговорил бы с родителями и о чем-то договорились, например. Вот.
А вот еще вопрос, по-моему, тоже из Зеленограда. Почему учеников у Христа было много, а апостолов только 12?
Он избрал, почему 12? Это образ 12 колен Израилевых. И в заключение нашего эфира я бы хотел всех пригласить.
Воронова
у нас в этом году храму со дня его освящения исполняется 260 лет, и в нашем Вороновском поселении будут проходить большие торжества, будет петь хор Данилова монастыря, вот, поэтому...
Это когда, батюшка?
29 августа этого года, вот, у нас в 9 часов начнется божественная литургия, встреча гостей чуть-чуть раньше будет проходить, а в час будет проходить в Доме культуры «Дружба», праздничный концерт, и, соответственно,
тоже хор Данилова монастыря, да?
Да, выступать будет, местные коллективы также будут выступать, ну и полевая кухня, всех накормим, приглашаем.
Хорошо, приедем, дорогие братья и сестры, я считаю, что такое паломничество совершить будет на пользу и духовную, и там еще такая красота. Дорога какая там, если общественным транспортом нужно? От Теплого Стана, да, идут автобусы?
От Теплого Стана, от метро Ольховая идут автобусы.
Это новое, да, метро Ольховая?
Да.
Автобусы из Подольска можно ехать, да?
У нас на сайте воронова-храм.ру можно посмотреть маршруты, которые идут к нашему храму.
Хорошо, батюшка, благодарим вас. Дорогие братья и сестры, с нами был настоятель храма Всемилостивого Спаса в селе Воронове, город Москва, отец Дмитрий Попов. Батюшка, благодарим, благословите всех, кто слушал.
Спаси, Господи, всех, дорогие радиослушатели, всем Божьей помощи и ангела-хранителя.
Спаси Христос, до новых встреч.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.